Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем серию бесед, посвященных году педагога и наставника. В гостях у меня доцент Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат философских наук Ольга Романовна Сигнаевская. И говорим мы с ней об образовании как социокультурном многомерном феномене. Ольга Романовна, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскрес Христос! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Вот разворот от западных ценностей в образовании к традиционным для России, несомненно, требует диалога светских наук и религиозного миропонимания. И в прошлой нашей беседе вы как раз отметили, что идеология сциентизма – это господство научного мировоззрения. Этому диалогу сегодня и мешает. Как вы представляете содержательно этот диалог, например, если многие ученые не читали Евангелие или являются вообще атеистами заядлыми?
Ну, во-первых, для любого диалога нужен интерес и желание. Я не думаю, что в среде профессорско-преподавательского состава российской системы образования и науки есть много ученых, кто не читал Евангелие и является воинствующим атеистом. Хотя на днях я получила рецензию на тезисы о взаимоотношениях науки и религии, где было через каждые две строчки написано «докажите», «необоснованно», как будто умаляется значение науки и ее надо реабилитировать или защищать. Такие рецензии получают многие ученые, кто так или иначе пытается ввести в научный оборот христианское понимание человека и соответствующую систему ценностей и смысловых концепций. Это и педагогические журналы, и социологические, и философские, и психологические. На международных научных площадках есть свои модные тенденции – категории, смысла. Во многом они в стиле постмодернизма, трансгуманизма. И их надо подхватить в своих научных изысканиях. Иначе ты против прогресса или тебя определят как некомпетентного. И, естественно, такие статьи, как правило, не допускаются к печати, потому что требование доказать, что априори доказать невозможно, не играют никакой роли. Иногда молодые ученые вступают в эти научные дискуссии и пишут философские опусы. Раз попросили обосновать, но по сути это завуалированное требование поменять смысловой вектор статьи в сторону западного тренда. Я, например, помню, как еще в начале 2000-х подготовила статью в международный серьезный журнал, где проводила анализ работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». В ней философ анализировал воздействие религии на капиталистическое общество, показывая, что протестантская этика способствует экономическому рационализму и имеет огромный потенциал для экономического процветания. И я по некоторой аналогии попыталась в своей статье показать значение православного миропонимания по отношению к труду и вывести его положительное значение для экономического развития государства. В итоге мне пришла рецензия, что если вы хотите опубликоваться, то надо показать, что для православного человека труд всегда понимался как Божья кара, и он априори отчужден от земных благ. Поэтому православие – это серьезное препятствие на пути экономического и материального прогресса. Поэтому к научному дискурсу это не имеет никакого отношения.
Ну, вообще, я считаю, что верю, не верю, это не вопрос какого-то квеста теоретического. На этот вопрос человек отвечает ежеминутно тем, что выбирает, как реагировать на человека, который в данный момент рядом с ним находится.
Согласна. Если я бью себя в грудь и доказываю какой-то теоретический постулат вероучения, а человека, оклеветавшего меня, презираю, обесцениваю в своем сознании, то в данный момент я, конечно, неверующий. Вот почему в пространстве веры теоретические конструкции вторичны, первична сама жизнь в своей повседневности. Я помню, в начале 2000-х или даже в конце 90-х меня пригласили прочитать лекцию на новом факультете повышения квалификации для руководителей образования, который открылся при нашем педагогическом университете. Там проходило очень много конференций, как раз проекты Сороса во многих школах осуществлялись, писались новые программы. А я в то время заканчивала управленческую аспирантуру при Институте регионального образования по философской специальности и очень любила говорить на профессиональном философском языке. И вообще все знали о моей лояльности к православию. И вдруг ко мне обращается очень солидный и уважаемый человек, Бродский Юрий Степанович. Он с 1979 по 1992 год был министром образования Свердловской области, отличник просвещения СССР, народного образования, уже достаточно пожилой, с белой бородой человек, и просит меня вместе с ним провести секцию по нравственности и духовности в образовании. Мол, это не модно сейчас, но я хочу сказать, что у человека три уровня – телесный, душевный и духовный, и они имеют строгую иерархию. Духу подчинена душа, а душе – тело. А сейчас в образовании все наоборот. Дух душе подчинен, а то и потребностям и прихотям тела. В общем, все перевернуто. И просит: «Ольга Романовна, дайте мне слово, что если на меня уж сильно учителя и руководители школ зашумят, то вы что-то очень умное на своем птичьем языке, так он называл философию, скажете в мою защиту». Я согласилась, но, честно, была очень удивлена. И вот идет конференция, мы сидим вдвоем за столом, на возвышенности типа президиума, с темно-зеленой бархатной скатертью, с хрустальными графинами с водой. Юрий Степанович в парадном костюме, с медалями. Одна, кстати, имени Антона Макаренко. Он с трудными подростками много работал. И вот он начинает свою речь. И буквально на пятой минуте на нас идет солидного вида дама с огромной прической, подходит и прямо перед нашими лицами начинает агрессивно размахивать какой-то папкой, как потом выяснилось, рефератом по биологии ее ученика, который занял первое место по области. И всенародно нам советует для начала, прежде чем работать в системе образования и нести эту чушь, по ее мнению, прочитать хотя бы теорию Чарльза Дарвина. И демонстративно выходит, хлопая дверью. Меня в тот момент поразила даже не сама позиция, а организация мышления педагога-биолога, который не допускает никакой другой теории в рамках своей науки, хотя сама биология давно вышла за рамки того, что написано в школьных учебниках. Хотя я понимала, что это добрая, любящая своих учеников, приводящая их к успеху учительница. Закончилась наша секция доброжелательно, хорошо пообщались, она потом остыла и сама смеялась, как это так ее понесло, извинялась. Но такие ситуации, увы, бывают. Вообще, с точки зрения поиска мировоззрений, конец 90-х было очень удивительное время. Мне директора рассказывали, как учителя, увлеченные эзотерическими учениями, в частности Рерихами, Блаватской, делали детям замечания: «Будешь вертеться на уроках, в следующей жизни будешь таким-то растением или животным». И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд, так как сознание поглощалось посредством чтения этой литературы, и человек приобретал шизофренические расстройства и уже не мог эффективно и адекватно функционировать в социуме. На моих глазах люди, ученые, увлекались серьезно астрологией и не могли себя из-за этого сохранить в профессии. А на родительском собрании общешкольном, где собрали всех родителей, завуч по воспитательной работе начинала свою речь примерно так: «Сейчас я вам открою тайну, ради которой мы тут собрались. Вы знаете, что ваши дети – это не ваши дети». Думаю, что многие папы при этих словах, сидя на родительском собрании, испытали некоторый стресс. И после внушительной паузы она им сообщает, что ваши дети – это посланники космоса. Поэтому проблема мировоззренческого уровня актуальна для системы образования.
Скажите, ведь сегодня тоже ситуация кризиса, в чем-то она аналогична ситуации конца 90-х, когда люди ищут эту точку опоры в быстро меняющихся условиях. Могут ли описанные вами сейчас примеры повториться на новом витке истории сегодня?
Да, кризисная ситуация трансформации, как правило, подталкивает человека к трансцендентности, то есть к выходу за рамки своего эго. И тут современная культура принимает на себя некий вызов. Но куда? Где ему искать эту точку опоры для собирания своей личности в новом формате? Взять ту же психологию. Сегодня в условиях экстраординарной психической нагрузки на каждого конкретного человека наблюдается резкий разворот светской психологической науки в сторону духовных аспектов человеческого бытия. Действительно, и у православной, и у светской психологии цель одна – помочь человеку не расчеловечиться, уберечь его от примитивизации, сводимой к задачам физиологического выживания. И светская позитивистская психология сегодня активно предлагает некий собирательный образ духовности. Там мы можем найти и личную вселенную с мантрами, и трансвитальность, и традиционные ценности, но понимаемые как языческие, как результат активности человека. И только много всего, что по сути противоречит культурно-историческим основам православного миропонимания. Мне очень понравилось, как на 31-х рождественских православных чтениях на секции по христианской психологии был точно сформулирован этот процесс, а именно «небо духовное заменяется небом психологическим». Если российское государство действительно наметило разворот и стратегию возрождения традиционных ценностей Святой Руси, в частности в образовании, о чем свидетельствует декабрьский указ президента, то без обращения к богатству православия это невозможно. И невозможно без диалога светского и духовного мировоззрений, образований, научных школ. И в дополнение к нашей прошлой беседе я хотела бы отметить именно этический аспект организации и проведения данного дискурса в разных форматах – круглых столах, конференциях, форумах, мастер-классах, возможно, в открытии научно-практических центров, лабораторий. Многие крупные ученые в России сегодня не могут оставить без своего внимания православие, особенно если мы говорим о гуманитарных и социальных науках. Важно отметить, что этот дискурс не должен смещать поля и размывать границы компетентности в него вступающих. Мы ищем взаимодополнение, сотрудничество на ниве созидания, повышение качества жизни в нашем обществе. И это жизненно важное направление для движения вперед. Я действительно слушала лекцию известного академика, где он говорит, что прочитал Евангелие незамутненным оком ученого. И дальше он свободно озвучил, видимо, все, что ему пришло в голову. В православии это определяется как прелесть и очень серьезное духовное повреждение. То есть я знаю все лучше других, лучше огромного сомна святых отцов за все 20 веков, всех поместных соборов. Я как бы вне традиции и могу критически мыслить и анализировать глубинные смыслы духовной жизни человека. Аллегорически это можно представить, как к хирургу во время сложной операции подошел человек, который никогда не изучал врачебное искусство, и стал критиковать, что он не то отрезал, или как пассажир авиалайнера во время полета зашел в кабину к пилоту и стал давать советы, как быстрее долететь и какой маршрут выбрать. Конечно, Евангелие можно читать взглядом историка, культуролога, ученого, археолога, философа, географа, биолога, антрополога. Там очень много пластов и смыслов. Но если эту книгу читать в пространстве веры, откровения Божьи человеку, его завета с ним, то это другое измерение понимания. Это онтологическое понимание сердцем, а не разумом. Оно так и называется – пространство веры. И там ничего доказывать не надо. Размышлять, думать, обдумывать – да, но не доказывать. Поэтому, если человек не читал святых отцов, Евангелие ежедневно по главе, не живет априори в сокровищнице православия, таинств Русской Православной Церкви и духовной жизни в ней, то пусть он хоть трижды доктор, академик, то в дискурс о правилах духовной жизни вступать не стоит. Это диалог светского и религиозного мировоззрений нам нужен для того, например, чтобы понять, как воспитывать детей, умеющих уважать, любить, прощать, стремиться к добрым достижениям на благо своей семьи и всего общества, в котором ты живешь, добросовестно состояться в профессии, в семье, в родительстве. И тут психология, педагогика, социология, культурология, философия, история могут профессионально послужить этим задачам. Или медицина, биология, химия могут заложить основы элементарной физиологической безопасности. Например, публично показывая, что если несовершеннолетний ребенок вдыхает пары от никому неизвестной смеси, то у него не просто летит вся психика, но и на физиологическом уровне атрофируется мозг, легкие. Для какой тогда цели ему репетиторы и вся наша напряженная дискуссия о сроках и ступенях в системе образования, если материальные биохимические носители интеллектуальной деятельности повреждены, и его успешное будущее заблокировано столь невинной шалостью? Или татуировки на теле. Даже если по Божьей милости ВИЧ, сифилис, гепатит Б или С, а также бактериальные и грибковые инфекции миновали, то как минимум они нарушают элементарное кровообращение в месте нанесения, что впоследствии ведет к нарушению работы внутренних органов и трате огромных сумм на их выведение. Если я реально, как воспитанный и образованный человек, понимаю, что под видом слабо, круто, престижно мне предлагают латентные формы аутоагрессии, простыми словами, завуалированного самоубийства, то, что разрушает мое тело, психику, душу, то мой выбор будет соответствующий. Все эти триггерные точки сегодня уже ясно видны. И именно по ним необходимо работать с подрастающим поколением, как научному сообществу, так и органам государственного управления. И каждый профессионал от светской науки или духовного образования в этой интеллектуальной синергии и может реализоваться на благо себя и окружающих, так как время воинственного атеизма себя исчерпало. Сейчас скорее еще проявляются остаточные явления предыдущей болезни, а именно элементы духовной безграмотности. Под духовностью понимает все, что угодно. Святой Серафим Саровский, как и огромный сон святых, определили нам, что это стяжание Духа Святаго, благодати, и дали абсолютно все инструменты и поделились многогранным личностным пережитым опытом. И поэтому для реализации столь актуального диалога нам надо четко определиться с этическими границами, за которые нельзя переступать, чтобы этот диалог состоялся, и с самими категориями, что мы понимаем под тем или иным определением. Сегодня, впрочем, как и во все времена существования человечества, много высокообразованных людей, имеющих светское образование и встретившихся с Богом и отвечающим внутри себя на вопрос, который был задан апостолу Павлу: «За что ты гонишь меня?» Многие уже в зрелые годы поступают в семинарии и духовные академии. Имея живую веру, они хотят ее системно изучать разумом. Многие впоследствии послужить в качестве священнослужителей. В семинарии на заочном отделении у нас учатся семинаристы, имеющие за спиной университетские красные дипломы самых разных направлений и самых престижных университетов, не только российских, но и зарубежных.
Ольга Романовна, а вы можете назвать святых, кто имел для своего времени лучшее блестящее светское образование и духовное одновременно, ну то есть был и образованным, и глубоко религиозным, верующим человеком?
Сама мысль, что религиозный значит отсталый, неразвитый, противостоящий науке, просвещению, развитию, настолько по-детски наивна, что ее трудно серьезно комментировать. Это из серии аргумента о том, как Юрий Гагарин не увидел в иллюминатор старичка, сидящего на облачке. Фёдор Достоевский, Антон Чехов, Иван Бунин и вся русская классика – это примеры глубоко религиозного мировосприятия в действии. А это все представители дворянства, самой образованной части общества. Достаточно почитать дневники царской семьи, их переписки, описываемые реакции на какие-то жизненные ситуации, записи Елизаветы Федоровны Романовой. Думаю, имея родную бабушку в лице английской королевы, трудно оставаться человеком необразованным. Императрица Александра Федоровна была доктором философии. Это все люди с живой верой. Навряд ли они последователи теории материалистической эволюции обезьян вьяной в человека. Святитель Игнатий Брянчанинов, иеромонах Серафим Роуз, святитель Николай Сербский, святитель Лука Крымский, который был профессором медицины, и по написанным им учебникам по гнойной хирургии и сейчас учатся наши студенты-медики. Кстати, один из любимых афоризмов Чарльза Дарвина такой: «Самое сильное отличие человека от животного составляет совесть. Ее господство выражено в коротком и выразительном слове «должен», что уже само по себе ставит как минимум под вопрос его материалистическое мировоззрение». В истории Русской Православной Церкви много подвижников, которые имели наилучшее до своего времени внешнее образование и сочетали его с духовным. Если обратиться глубже в историю, то достаточно вспомнить трех великих святителей, которых Церковь называет небесными покровителями образования – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Все они имели для своего времени лучшее внешнее образование. О времени, проведенном в Афинской академии, лучшем учебном заведении империи, Григорий Богослов, который учился вместе со своим другом Василием Великим, вспоминает, что они знали две дороги. Первая, превосходящая к священным храмам и тамошним учителям, другая – к наставникам во внешних науках. И обе дороги они прошли по полной программе, были всесторонне образованными людьми, по праву занявшими свои места среди богословов, философов и ученых античности. Святой Григорий Богослов отмечает, что любомудрствовать о Боге можно не всякому, и это приобретается недешево. Можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким и не всякого касаясь, но должно знать, когда, перед кем и сколько. Святители имели самоотвержение. Они возлюбили ближнего своего, видя Христа в каждом человеке. Они служили Ему, будто служа самому Христу. Они заботились о всех людях, независимо от возраста, пола, социального класса. Естественно, они делали акцент на образовании, в котором центром является не человек, а Бога-человек Христос, через которого человек ищет решение всех своих вопросов. Цель богочеловеческого образования едина с целью Церкви, где главное – это освящение человека, обожествление человека через Бога человека. Василий Великий сказал, что мы обязаны уподобляться Богу, сколько это возможно для естества человеческого. Уподобление же невозможно без ведения, а ведение приобретается не без наставничества. Вот покровителями такого наставничества и образования являются все наши святые, почитаемые Русской Православной Церковью. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Воспитай борца за Христа из детского возраста его, пребывающего в мире, приучи быть богобоязненным». И сегодня уже ясно понимаем, что приоритет не может быть отдан детской свободе, неопытности в современном мире, но должен принадлежать благоразумию и благочестию взрослых, ответственных за воспитание детей, их обучение и образование. На днях я имела личностную беседу с серьезно образованным социальным статусом человеком. И он мне дает совет, чтобы не переживать, избегать излишнего стресса, типа «да смотри на них, как на душевно больных», мол, вообще не воспринимай их всерьез. И я в этот момент понимаю, как принципиально светское мировосприятие отличается от религиозного. Это как бы два полюса. В первом – тщеславие, гордыня, пренебрежение к тем, кто ниже тебя по социальному статусу, лицемерие. А во втором – пот и кровь за други своя. Это внутренний настрой, сердечный, на мировосприятие, на ситуации, который ты проживаешь, он совершенно другой. Об этом ёмко писал в трудах Силуан Афонский, подвижник XX века. Он подробно пишет о прелести, о том, что небесное познается Духом Святым, а земное – умом. Но кто хочет познать Бога своим умом от науки, тот в прелести, ибо Бог познается только Духом Своим. Откровение о Боге, от Бога, человеку, как правило, не оформляется вербально, так как это великая тайна. И по существу это очень сложно. Поэтому даже сам вопрос во многих ситуациях, а ты верующий или нет, он отчасти неэтичен. Это как спросить в лоб, а сколько у тебя денег на картах, на счетах в банках? Это очень личное пространство. И если я захочу, то могу поговорить об этом только с близким, с тем, с кем я войду по этому вопросу в определенный резонанс. Вербально я могу озвучить все, что угодно, но мое реальное внутреннее состояние – это уже совсем другое. И не будет ли мной озвученное к умалению той веры, что я пытаюсь нести?
Я так понимаю, что культурные, образованные люди всегда смогут вести диалог на достойном уровне, при этом охраняя свое сакральное пространство веры, не нарушая ни этические, ни личные границы, и вообще это никак не должно быть проблемой. Этот диалог, который так необходим нашей культуре и науке, уж точно не диалог о вероучении и комментариях к Евангелию и православным таинствам, не мировоззренческий спор. Это мы выяснили. Это диалог о смыслах, целях, мотивов современного человека, которые позволяют ему не расчеловечиваться, а наоборот, созидать свою личность. На этом время нашей беседы подошло к концу, и в оставшиеся буквально несколько секунд, Ольга Романовна, ваш последний аккорд, что называется.
Мой аккорд будет обращен к молодежи, подросткам. Сейчас модно выглядеть умным, перспективным, а вот чтобы быть по-настоящему образованным, для этого понадобится стимул побольше. И без этого внутреннего стержня, который не указывает неукоснительно, ежедневно будет направлять твою волю к новым открытиям, свершениям как внутри тебя, так и во внешнем мире, не обойтись. Особенно это важно в таких профессиях, как педагог, врач, в профессиях, где в основе лежит взаимодействие человек-человек. В нашей русской культуре были такие наставники, святые, у которых этот стержень был. Они терпеливо и настойчиво искали знания, но не как самоцель, а как средство восстановления своего подобия Создателю. И я желаю, чтобы этот сакральный стержень внутренней духовной жизни человека укреплялся в каждом из вас с каждым днем. Тогда у нас будет и русская культура, и доброе образование, и интересные, и содержательные научные дискуссии.
Ольга Романовна, огромное вам спасибо за интервью. Я надеюсь, что наши радиослушатели, в числе которых, конечно же, есть и ученые, и педагоги, и родители, и священнослужители, да, надеюсь, и подростки нас слушают, молодежь, получили много мыслей для размышлений и, возможно, услышали ответы на какие-то вопросы, их интересующие. Надеюсь, даже, может, наметили для себя какие-то ориентиры для новых свершений. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы была кандидат философских наук Ольга Романовна Сигнаевская. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Мария. До новых встреч.